Поповских с яростным удовольствием сживал бутерброды, выпил кружечку кофе и довольно потянулся. В палатке, кроме меня и Федосова, никого не было. Остальные, еще при подходе командира, услышав сигнал с фишки, ринулись наружу, копать различные дорожки и окапывать палатки. Поповских присел возле печки, достал из кармана кителя пачку сигарет и начал ее потрошить. Пачка оказалась пуста. «Так, моряки, минут через 15 КЭП начнет обход расположений. Ну что вам еще сказать?» Мы с Федосовым пожали плечами. «Правильно, и сказать-то вам нехрен. Даже свет откуда-то притащили». После обхода мне разрешили отдыхать. Я ночью на ЦБУ дежурил. «Брейк, клеишь карту и делаешь все надписи. Образец у меня в тетрадке есть. Карандаши, клей... черт, не помню». «У нас все в ящиках есть», — скромно потупив глаза, напомнил я. «Ну да, ты ж прирожденный штабной», — хохотнул Поповских. «Я как лягу спать, мальчишек тоже положите. Пускай выспятся. Нас пока до вечера трогать не будут, ни в какие команды и ни в охрану. Еще не все подразделения сосредоточились. В карауле пока вторая рота стоит. Фишку выставьте и организуйте связь в дежурном приеме с ЦБУ. Таблицы у связистов уже заложены. Шматье мое где?»
«В вашей каюте, товарищ Каплейт».
«Ясно. Надо бы в камуфляж переодеться, а то я в этой тужурке как идиот. Кстати, Саша, группу тоже в комбинезоны переодевай». «Черт, курить охота. Табак есть, а трубку дома забыл».
«Найти сигарет, товарищ Каплейт?» – переспросил Саня.
«Да к дьяволу эти сигареты. Я на учениях трубку курю и бороденку отращиваю. Табака трубочного взял, а трубку потерял, наверное, где-то со всеми этими переездами. Ну все, давайте по плану».
«Есть», – козырнул заместитель.
Вскоре появился Кэп со своей свитой. Мы с Федосовым благополучно присоединились к другим разведчикам, усиленно имитирующим бурную деятельность по трассировке дорожек.
Раздался из палатки рык Каперанга.
Ну почему, Поповских, ну вот почему, а? Начальник штаба, какого хера, а?»
«Пипец», — пробормотал тихо обалдевший Саня.
«За что, ну мы же!»
Федос стал какой-то весь маленький, жалкий. Мне тоже стало не по себе. Группа ведь всю ночь не спала. Обустраивала свой быт, старалась, и тут такое. Все разведчики недоуменно переглядывались между собой.
«Замком группы, ко мне!» — раздался рык Кэпа.
Федосов резко сжал скулы, застегнул верхнюю пуговицу комбеза, пряча тельняшку. Поправил на голове пилотку и прямой, словно палка, чуть ли не строевым шагом вошел в палатку. Послышался его ровный, словно металлический голос. Я заметил, что если Саня волнуется или переживает, у него голос не дрожит и не срывается. Он как бы отчуждается от обстановки. Саня представился командиру пункта. Ответил на какой-то несложный вопрос.
Снова заорал Кэп. «Ты слышишь, начальник штаба? Заместитель командира группы у капитана-лейтенанта Поповских. Старшина срочной службы! Срочной! Это пиздец на мои седые яйца! Почему, а? Ну почему?»
«Плохо дело. Сашку-то за что песочат? Ведь ни за что, по сути дела».
Федос, как ошпаренный, выбежал из палатки с круглыми глазами. За ним выскочил Поповских, как ни странно, с улыбкой до ушей и показывая нам большой палец. И тут мы услышали сочные рубленые фразы Кэпа целиком.
«Срочник, видишь, НШ? Мальчишка-срочник! И посмотри, везде порядок! Палуба надраена, все по линеечке! Свет, бля, даже свет у группера, капитан-лейтенанта есть! И меня абсолютно не епет, откуда они запитались!
Помпотех, группа Поповских от дизеля запитана?»
«Никак нет», — рявкнул усач Кап-3.
«Разводку на палатке рот и групп мы еще не делали. Я разберусь и...»
«Иди ты в жопу, помпотех! Я тебе как коммунист коммунисту говорю. Иди в жопу! Не вздумай эту группу тронуть. Я, блядь, тебе говорю, нахер им твой дизель не нужен.
НШ, а может, ну тебя нахер вместе с помпотехом? Вон, бля, возьмем Каплейта да его пацаненка замка. Они тебе в штабе и порядок наведут, и палубу с песочком и мылом надрают. И мой кунг командирский наконец-то электричеством обеспечат. Видишь, у него и каюта своя есть, где с секреткой можно поработать. Пирамида, бля, пирамида закрыта и опечатана. Печка, бля, с дровами, огнетушитель и инструкция, ёптать. Инструкция истопнику. И написано как ровненько. А у тебя, бля, не ЦБУ, а конюшня первой конной. Где рабочие места? Где места отдыха? Где свет? Почему, бля?»
Услышав этот поток матов и криков, я словно бы под теплый весенний немокрый дождик попал. Блин, так вот он для чего все орал, почему? Не в наш адрес это было, оказывается. Поповских откровенно улыбался. Федосов стоял, словно бы током ушибленный. Ясно, почему Кэп выгнал младших по воинскому званию. Чтобы не слышали, как он разносит своих заместителей. Субординации, так сказать.
Хотя и орет, наверное, так громко специально для нас. Поощрительный рев командира. После визита Каперанга группа улеглась досыпать положенное. Связисты со своими станциями расположились на улице возле входа, неся попеременно дежурство, заодно исполняя роль фишки. Смирнов, оказывается, уже знал о проблеме нашего коплейта с курительной трубкой и пообещал вырезать. Он вроде бы в этом деле специалист. Фидос его даже отпустил поискать подходящую сухую деревяшку. Мне же предстояло склеить карту и нанести на нее все надписи. Ну что же, чем быстрее склею и нарисую, тем быстрее засну. Тщательно протер стол, высушил его, потом застелил чистый плащ палаткой. Достал из ящика канцелярские принадлежности. Ну что ж, приступим. Сперва нужно обрезать карту для склейки. Как там говорил мой батя? Как учили в автошколе. Обрезаем и склеиваем. Слева направо, сверху вниз. Так, чтобы карандаш, когда идет по карте, не встречал препятствий в виде склеек. Так, теперь аккуратно, по координатную сетку обрезаем все края. Я так понимаю, что эта карта пойдет для документов, которые будут храниться в штабе в специальной папочке «Оперативное дело». На карту, с которой пойдет командир группы на задачу, и на те карты, которые выдадут головному дозору и связистам, вообще ничего наносить нельзя. Вдруг в непредвиденной ситуации карта попадет в руки какого-нибудь врагу, и он все по ней поймет. Что тут написано в тетради у командира? Ага, вот, решение командира группы. Начато, окончено, утверждаю. Масштаб, таблицы связи, таблицы условных обозначений и прочее. Ну, пока карта сохнет, можно приготовить туши перья. Все это я заблаговременно еще в казарменной баталерке укладывал в ящик. Вот он пузырек, вот коробок с перьями, вот карандаш, приспособленный под перьедержатель. Пока карта сохла, я расписал перья и подобрал их по ширине. Потом расчертил с помощью офицерской линейки и простого карандаша карту для надписей в масштабах и аккуратно, мазок за мазком, принялся наносить надписи. Ай да красота! Если у нашего коплейта палатка лучшая, то надо ему и карту сделать так, чтобы начальник штаба от зависти лопнул. Изредка заглядывал Славик Смирнов. То шомпол от автомата зачем-то на печке накаливает, то лезвие для бритья ищет. Парень тоже в процессе изготовления командирской трубки. Он даже похвастался, что нашел какую-то особенную деревяшку. И сейчас из нее сбацает что-то совершенно умопомрачительное. С фишки заглянул в палатку Никита Уткин. «Шухер, комсомолец с агитатором прутся, газету тащут. Я их не пускаю, не положено и капец. Если начнут залупаться, замка свистни». «Ага, спасибо», — перепугался я. «А то вдруг увидит, что секретную карту командира группы рисует какой-то старший матрос. Хотя мне и сообщили, что на меня пришел какой-то допуск. Но мало ли что, а то вдруг еще нашему особисту наговорят, и тот припрется с проверкой». На улице послышался раздраженный голос нашего комсомольского вожака-агитатора. Я бочком выполз из палатки, сделал сонный вид и спустил верх комбеза до пояса. Ну а что, спал матрос, услышал вопли, вот и вылез разбуженный. «Я говорю, нам надо осмотреть ваше расположение, посмотреть, как устроен быт. Про вашу группу командир пункта рассказывал. Побеседовать с моряками, рассказать о ходе учения, международной обстановке, раздать прессу», — напирал Науткина комсомолец. «Нет, не пущу, товарищ старший лейтенант. Группа на подготовке. Вход разрешен только командиру части, начальнику штаба и оперативному офицеру. Я ваш штатный заместитель командира роты, и по подчиненности ты обязан... Я связист роты связи, приданной группе капитан-лейтенанта Поповских. Вход разрешен только», — монотонно бубнил Уткин, загородив вход в палатку. «Товарищ старший лейтенант, давайте я прессу получу и методичку для агитирования, как штатный агитатор», — вклинился я, деланно позевывая. «Да, придется с Поповских беседу провести по поводу воспитанности и выполнения служебных обязанностей», — возмутился Старлей. Потом, махнув рукой и не по-комсомольски выматерившись про разведенную секретную чушь, выдал мне стопку газет и тоненькую методичку. Я расписался в ведомости, проводил взглядом удалявшегося работника пера и топора, немного посудачил со связистами, узнал, кто на связи, попросил передать привет по радиоцентральной станции. Заценил деревянную трубку, которую Смирнов уже полировал обыкновенным кожаным матросским ремнем, и ушел обратно рисовать. Справился я довольно быстро. Начертил тушью таблицы, стер аккуратно ластиком линии от простого карандаша. И тут, ползая над картой, я понял, что знаю эту местность. Вот она полянка, где я с группой минеров обнаружил позиции развертывавшейся ракетной батареи. Вот где-то здесь, чуть за обрезом, должны находиться позиции укрепленного берегового пункта управления, на которой совершали диверсии с моря и с суши. Вот те грунтовые дороги, которые мы перебегали. А где-то здесь встретились с разведгруппой десантников. А ведь хитер-то наш Каплейт. Если нам предстоит, судя по карте, работать в этом районе, то один из матросов пары головного дозора уже видел эту местность и прошелся по ней ножками. Далеко наперед думал капитан. Как оказалось, далеко наперед думал не один только Поповских. Все осмысление проходивших в ту далекую пору учений начало приходить ко мне намного позже, уже на офицерских должностях. Руководители учений подкидывали командованию разведывательного пункта одни вводные за другой, заставляя распылять силы и средства и задействовать как можно больше разведывательных органов. И уже на второй фазе учений, когда весь пункт переместился, была задействована основная часть разведчиков и боеспособных групп. Когда учения будут подходить к концу и группы, выполнившие свою боевую задачу, будут находиться в стадии возвращения и эвакуации, на отдыхе и сворачивании пункта временной дислокации, в готовности вернуться в родные казармы, руководство подкинет последнюю задачу. Задачу эту под силам будет выполнить хорошо подготовленной, оснащенной группе полного штатного состава. Причем разведчики должны быть хорошо отдохнувшими и способными несколько суток подряд вести изматывающий поиск. Именно эта задача достанется нашей группе. Может, тогда наше руководство просчиталось, что отправило на ранние задачи хорошо подготовленных минеров и группы разведчиков более старшего призыва. А может быть, все-таки и КЭП имел виды на группу Каплейта Поповских. А может, просто начальник штаба и начальник оперативно-разведывательного управления ошиблись в своих расчетах и не оставили никакого резерва, кроме группы молодых разведчиков, только что прошедших боевое слаживание и ни разу не участвовавших в таких масштабных учениях. Окажется, что нет, ни наше, ни флотское руководство тогда не просчиталось. Про эту внезапную задачу и догадывались, и высчитывали ее путем каких-то своих хитрых штабных тактических расчетов. И все это дело провернул наш капитан. По каким-то данным, по тем задачам, которые выполняли реально действующие группы, по общей оперативно-тактической обстановке, по ранее доведенному плану учений, он сумел вычленить крохи той нужной информации, которую тщательно обдумал. И в результате раздумий и тщательного анализа пришел к выводу, что подкинут именно такую задачу.